Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Мы поговорим сегодня о ракетных и спутниковых технологиях Ирана, об этнической чистке, которой подвергся в 90-е годы сербско-хорватский язык, о споре, который вызвали в испанском обществе заявления военных о каталонском сепаратизме и о роли вооруженных сил в поддержании единства страны, и об отношениях военных и религии в Турции, где у власти находится мягкая исламистская партия справедливости и развития. Иран отпраздновал успешный запуск в космос обезьянки. Если верить официальным сообщениям, ракета с обезьяной на борту поднялась на высоту в 120 километров над землей, а потом капсула с животным благополучно вернулась на Землю. Предыдущим шагом Ирана на пути к космическому будущему был запуск 23 мая 2012 года нового иранского спутника «Фаджр» — «Заря». Сразу замечу, что в 1958 году Иран был одним из 18 государств-основателей Комитета ООН по мирному использованию космического пространства. Однако Агентство космических исследований в Иране было создано лишь в 2004 году. Впрочем, первый иранский спутник был выведен на орбиту российской ракетой-носителем. Случилось это на следующий год после создания Национального агентства. Но с тех пор Иран провел несколько пробных запусков собственных установок. На данный момент иранцы запустили уже 3 спутника. Спутники очень маленькие, но все же основная задача была просто поместить что-то на орбиту. Был и один неудачный запуск в 2011 году. Прошлогодний спутник был снабжен системой, позволяющей ему корректировать орбиту, точно определять орбитальные параметры полета. На нем установлены небольшие солнечные батареи, и он может продержаться на орбите до 1,5 лет, в то время как предыдущие спутники сходили с орбиты в течение месяца. Иран экспериментирует. В ходе одного из запусков черви, грызун и 2 черепахи вернулись на Землю живыми. А вот предыдущая обезьянка не пережила пребывания в космосе. Представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд заявила, что у Соединенных Штатов нет возможности проверить состояние здоровья примата, запущенного 29 января, но космические амбиции Ирана хорошо известны, и любые действия, включающие использование баллистических технологий, являются нарушением резолюции Совета Безопасности ООН номер 1929. Кстати, эта резолюция запрещает развитие и пусковых установок для баллистических ракет. Об этом мы беседовали с сотрудником Лондонского международного института стратегических исследований, специалистом по ракетным технологиям, в прошлом инспектором ООН в Ираке Майклом Элеманом. 2 года назад он возглавил группу ученых, которые исследовали степень угрозы, исходящей от иранской ядерной программы. Майкл Элеман возглавлял направление ракетных технологий. Программа развития ракетоносителей и непосредственно баллистическая ракетная программа Ирана как-то взаимосвязаны?
Они взаимосвязаны в том смысле, что зависят от одних и тех же производителей оборудования. Иранский ракетоноситель основан на баллистической ракете «Гадар-1». Они просто немного удлинили ее первую ступень, чтобы увеличить ее движущую силу. А вторая ступень, как мы полагаем, основана на старой советской системе, возможно, Р-27, но точно это неизвестно. Но у них явно есть ракетные технологии, пригодные для запуска в космос.
Напомню, мы беседуем с сотрудником Лондонского международного института стратегических исследований, специалистом по ракетным технологиям, в прошлом инспектором ООН в Ираке Майклом Элеманом. 2 года назад вы выпустили обширное исследование, включающее в себя и ядерную, и ракетную иранские программы. Ваш прогноз тогда был, что Ирану удастся создать баллистическую ракету, способную поразить Лондон, к 2015-2016 году. Как вы сейчас оцениваете степень угрозы? Какой-то прогресс в ракетной программе есть?
Никакого серьезного развития, которое указывало бы на то, что они уложатся в этот график, не было. На самом деле все, наоборот, замедлилось. Развитие ракеты «Саджиль-2», двухступенчатой ракеты на твердом топливе, происходит очень медленно. Ее впервые испытали в 2008 году, но в последнее время новых испытаний не было, что необходимо для развития этой системы. А именно эта система является основой для создания баллистической ракеты с среднего радиуса действия, способной достичь территории Западной Европы. То, что программа развития САДЖИЛ-2 по какой-то неизвестной нам причине сейчас заморожена, заставляет думать, что, может быть, создание подобной ракеты произойдет позже, чем 2015-2016 годы. Но все может измениться, иранцы могут в любой момент начать программу испытаний, а это, в свою очередь, приведет к тому, что уже через 3-5 лет у них появятся соответствующие системы, которые будут представлять угрозу для Западной Европы.
Мы сейчас говорим о Лондоне, но вы в том исследовании, на которое я уже ссылалась, оценивали и угрозу, которую представляет иранская ракетная программа для России. В этом отношении что-то изменилось?
Россия, по крайней мере, весь ее юг и европейская часть уже находится в радиусе досягаемости иранских ракет. Ракета Саджиль-2, когда ее доведут до ума, что произойдет в течение 1-2 лет после того, как они возобновят испытания, будет способна достичь Москвы, которая находится на расстоянии почти в 2000 километров от Ирана. Так что в реальности иранская ракетная программа и возможности на настоящий момент представляют большую угрозу для России, чем для Западной Европы. Дальше, конечно, речь уже надо вести о намерениях. Есть ли у Ирана намерение угрожать России или, скажем, Западной Европе? Так что, повторяю, для России Иран уже представляет угрозу, хотя до тех пор, пока речь идет об обычном оружии, эта угроза невелика. Она значительно возрастет только в том случае, если Иран создаст ядерную боеголовку для этой ракеты.
В прошлом Иран полагался на технологии, которые он получил, возможно, от России и Украины в начале 90-х годов, ну и, конечно, от Северной Кореи. Сейчас иранская ракетная программа самодостаточна?
По нашим оценкам, технология, которую они получили от Северной Кореи, основана на старых советских технологиях. Похоже, у них нет технологии для создания ракет на жидком топливе самостоятельно. Они полагаются на старые запасы. К сожалению, однако, им удалось получить технологии создания твердотопливных ракет. Китай предоставил Ирану инфраструктуру, производственное оборудование и подготовку специалистов. И в этой области Иран намного более самодостаточен. Но, сказав это, должен заметить, что им все равно приходится импортировать топливные ингредиенты. А санкции ООН, резолюция номер 1929, запрещают продажу Ирану этих ингредиентов. И несколько попыток поставить их Ирану уже были перехвачены. Возможно, кстати, это и объясняет, почему за последние 29 месяцев было проведено только одно испытание ракеты Саджиль-2. То есть у них проблемы с топливом. Так что, отвечая на ваш вопрос коротко, да, иранцы по-прежнему зависят от внешнего мира, как с точки зрения основных компонентов программы, так и с точки зрения базовых ингредиентов.
Майкл Элиман, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне. Вы сказали, к сожалению, они получили технологии создания твердотопливной ракеты. К сожалению, потому что ракеты на твердом топливе можно загрузить этим самым твердым топливом и спрятать на хранение, в то время как ракеты на жидком топливе заправляются непосредственно перед запуском, что можно засечь со спутника.
К сожалению, я сказал потому, что то, что они получили, включая подготовку специалистов для производства оборудования, дало возможность Ирану создавать ракеты такого размера, какого они считают нужным. Иными словами, они могут производить ракеты все большего и большего радиуса действия при минимальной помощи извне. Им все равно придется полагаться на некоторые базовые материалы, как я уже сказал. Но у них сейчас появилась возможность быть относительно самостоятельными и создавать то, что они считают необходимым. Вопрос только в том теперь, что они считают необходимым и сколько времени это займет. Мы полагаем, что это займет немало времени. Например, межконтинентальную баллистическую ракету Ирану вряд ли удастся создать до 2020 года. Они, конечно, могут проводить испытания, но для создания боеспособной ракеты им потребуется минимум 8-10 лет.
2 года назад вы оценивали, что иранские ракеты не очень точны в наведении, и для того, чтобы поразить какую-то заданную цель, иранской стороне потребуется не одна, а, возможно, весь арсенал ракетного вооружения. Прицельные характеристики за последние 2 года улучшились?
Ничего нового, что нам было бы известно. И дело не только в системе наведения. Даже если бы они установили на ракетах GPS, это вряд ли помогло бы им значительно увеличить точность удара. Проблема для них состоит в том, что они не могут определить точный момент отделения ракеты-носителя. Малейшая неточность влияет на то, в какой момент и насколько быстро останавливается работа двигателя, а это, в свою очередь, определяет, насколько точно проведен запуск. В настоящий момент и в обозримом будущем у них не появится возможности исправить эту неточность. Так что, с военной точки зрения, польза от этих ракет, если только их не снабдить ядерной боеголовкой, минимальна.
Мы беседовали с сотрудником Лондонского международного института стратегических исследований Майклом Элеманом. Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Понятие «сербско-хорватский язык» существует 188 лет. Сам же общий для сербов, хорватов, боснийцев и черногорцев литературный язык был сформирован 160 лет назад, а его кодификация была проведена 110 лет назад. 73% населения бывшей Югославии считали его родным языком, а говорили на нем практически все, несмотря на то, что он никогда так и не был провозглашен государственным, служебным языком для страны. Служебные языки были в республиках и в автономных краях. Например, в Воеводине их было 5, а в Косове 4. В парламенте Югославии каждый народ и этническая группа могли выступать на своем языке, и эти выступления переводились на сербско-хорватский, македонский и словенский. Единственное место, где сербско-хорватский язык можно было считать государственным, были вооруженные силы. И вот страна распалась. И что же стало с единым языком? Исследование проводила Ая Куге.
В результате распада Югославии и образования на ее территории новых независимых государств в определенном смысле распался и общий язык. Сербы, хорваты, боснийцы, черногорцы переименовали его, каждый по-своему, и сделали немало для того, чтобы отмежевать свой язык от сербско-хорватского. Наш собеседник – один из ведущих лингвистов бывшей Югославии, профессор Белградского университета, член Академии наук и художеств Европы Ранко Бугарски. Вот был общий язык народов Югославии – сербско-хорватский язык, над которым в ходе последних войн и в послевоенное время была, условно говоря, совершена этническая чистка. А что после всего осталось от этого языка? Сохранился ли он где-то и сегодня? Или перестал существовать? Перестал быть живым языком?
На вопрос, существует ли сегодня сербско-хорватский язык, нельзя ответить однозначно – ни да, ни нет. Эту проблему надо рассматривать в нескольких плоскостях. Во-первых, в том, что я называю лингвистически-коммуникационной плоскостью. В этой области, по моему мнению, сербско-хорватский язык продолжает существовать. Это прежде всего видно в структуре и лексике тех языков, которые узаконены как замена сербско-хорватскому и которые теперь называются собственными национальными именами. Если посмотреть на их грамматику, систему фонетики и лексики, они очень схожи, а зачастую и практически идентичны. Конечно, есть и различия, но можно приложить определенные усилия, и многие эти усилия прилагают, чтобы различий было больше, хотя чаще всего это делается искусственно. Это на уровне лингвистическом, но я упомянул и коммуникационный аспект. Когда люди со средним образованием из Белграда, Загреба, Сараева или Подгорицы общаются между собой, они без проблем и сегодня понимают друг друга так же, как в те времена, когда официально существовал общий сербско-хорватский язык. Но если пожелать, то можно создать помехи для этого общения, употреблять архаизмы, региональные или локальные выражения, неологизмы. Однако в обиходе, в нормальном общении, на этом лингвистически-коммуникационном уровне сербско-хорватский язык пережил и войну, и искусственное размежевание, и лингвистический инжиниринг.
А на других уровнях?
Второй уровень политически символический, и на нем, по моему мнению, сербско-хорватский язык больше не существует. Это уровень, который касается конституционно-правового порядка. Конституции и законы ныне независимых государств, созданных на территории, где прежде употреблялся сербско-хорватский язык, больше такой язык нигде не упоминают. В этом плане такого языка просто нет. Я употребил выражение «политически символический уровень», потому что в административном, политическом и правовом смысле отдельные языки стали стали важными символами самостоятельности этих государств. Однако, на мой взгляд, существует еще один уровень. Я его называю социологически-психологическим, на котором отражается то, как сами носители языка воспринимают собственный язык, как его традиционно называют, сербским ли или хорватским, воспринимают ли его как боснийский или черногорский. А может быть, все еще считают его сербско-хорватским. Действительно, остались еще люди, хотя число их уменьшается, которые настаивают на том, что их родной язык сербско-хорватский.
Как шел процесс расточения сербско-хорватского языка?
В результате перемен в политике и культуре появлялось все больше языковых различий, но они не были спонтанными. Этот процесс происходил под управлением национальных элит. Одни стремились к тому, чтобы эти различия были минимальны. Это была идеология югославянства. Другие ставили цель углубить различия. Единоголосия в югославской истории не было никогда. С хорватской стороны уже во время первой Югославии в 1940 году стали проявляться определенные сепаратистские тенденции. Публиковались статьи и книги о различиях между сербским и хорватским языками. Когда в страну пришла Вторая мировая война, в Хорватии вместо хорватско-сербского официально был введен хорватский язык, а в Сербии – сербский. В те времена, с 1941 по 1945 годы, в независимом государстве Хорватия хорватский язык был полностью отделен от сербского, и не только декларативно. Были изменены орфография, грамматика, лексика, чтобы язык как можно больше отличался от сербского. Когда Вторая мировая война закончилась и была создана так называемая Вторая Югославия, Социалистическая Федеративная Республика Югославия, на определенное время воцарилось единение народов, и язык снова был назван сербско-хорватским, то есть в Хорватской Республике хорватско-сербским. Но потом снова появились разногласия, и снова начали подчеркиваться различия между этими языками. И, как всегда, это происходило под влиянием политики.
В последней книге «Портрет одного языка» вы пишете: «Сербско-хорватский язык стал не только прокаженным, но и запрещенным языком».
Как только появилась тенденция к дезинтеграции на федеральном уровне с целью разъединения Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и других югославских республик, параллельно возникло тяготение к разъединению языков. Когда настала кульминация, война, когда Югославия перестала существовать, тогда и ее главный символ, символ союза и коммуникации между ее народами, сильнейший из всех федераций, сербско-хорватский язык, являющийся общим средством общения, был разбит по республиканским границам, ставшим границами государственными.
Державные границы. Итак, постепенно на смену сербско-хорватскому языку пришли условно новые языки. На самом деле четыре народа – хорватский, сербский, боснийский и черногорский – решили общий язык назвать каждый своим собственным именем. Так?
Иностранные лингвисты порой пытаются все упростить и говорят: а что произошло? Произошло то, что бывшие братья разъединились, каждый потянул одеяло на свою сторону, и каждый получил свой кусок общего языка. Вот и все. Но нет, это не все. Это очень упрощенный подход. В действительности все намного сложнее. Первый, самый сильный удар по общему сербско-хорватскому языку нанесла вполне предсказуемо Хорватия. Как я уже сказал, такие тенденции были и раньше, во время Второй мировой войны. И абсолютно в духе того времени в 90-е снова были предприняты разные шаги с целью как можно больше отдалить хорватский язык от сербского и от общего языкового наследия. Придумывали новые слова, вводили в употребление архаизмы, малоизвестную лексику из диалектов. Произошло то, что называется инжинирингом языка, сознательное развитие языка в определенном направлении, часто с помощью искусственных средств.
Как только начал разваливаться Югославия, Хорватия приступила к энергичным и громким реформам языка, всячески пытаясь отделить свой, так называемый западный вариант общего сербско-хорватского языка от восточного варианта, который был в употреблении в Сербии, Черногории и частично Боснии. Был даже момент, когда парламент поступило предложение подготовить закон о формировании языковой полиции. Из библиотек и книжных магазинов были изъяты и уничтожены книги сербских авторов и книги издательств Сербии, которые были напечатаны на кириллице. Помню, каждый хорватский журналист на своем столе под рукой имел словарь, которым были указаны новые слова, введенные вместе тех, которые не отличались от сербских. Вот что рассказывает про языковую политику Хорватии филолог и переводчик из Загреба Синан Гуджевич.
У нас создана сеть корректоров. Эта специальность очень развита на территории употребления сербско-хорватского языка. Корректоры, вместо того, чтобы заниматься ошибками правописания или синтаксиса, внесения ясности в стиль, призваны в Хорватии заниматься цензурой текстов, удаляя из них все слова и выражения, которые не соответствуют чистоте нового языка. Катастрофа в культуре зашла так далеко, что у нас теперь переводятся фильмы, снятые на сербском языке. Например, недавно был переведен фильм сербского режиссера Серджана Драгоевича «Раны». Картина шла с субтитрами, и 4 месяца один кинотеатр в Загребе был переполнен зрителями, которые приходили, чтобы посмеяться над переводом. Появилась информация о том, что белградский продюсер фильма просил хорватскую копию картины с субтитрами, чтобы показать ее в Белграде. Ведь у кинотеатра в Белграде точно стояли бы очереди. Все приходили бы посмотреть это кинематографическое чудо.
А как на практике? Как в реальной жизни Хорватии сегодня выглядит употребление этого нового хорватского языка?
Что касается нововведений в языке, в народе они пока мало прижились. Большое влияние, конечно, может иметь школа. В школьные учебники внесено много изменений, но насколько это повлияет на практике, сказать трудно. Я бы не называл это новым хорватским языком или новым явлением. Примеров подобных шовинистических проектов с языками немало. Они проводились в гитлеровской Германии, Виталии Муссолини, в ходе реформ Ататюрка в Турции. Мы являемся особым случаем лишь потому, что все это происходит в современности, на наших глазах. А мы свидетели такого насилия над языком. Люди, для которых язык является инструментом профессии, беспомощны.
Вслед за Хорватией и Боснией и Герцеговине был провозглашен собственный язык – боснийский. И в Боснии тоже пытались доказать, что он аутентичный. Профессор Ранко Бугарский.
По сравнению с сербским и хорватским языками, боснийский случай сложнее, потому что боснийский язык должен был отличаться и от сербского, и от хорватского. С другой стороны, единственный способ, как боснийский язык сделать более или менее отличным от сербского и хорватского, это найти опору в восточном наследии, в исламском наследии Боснии и Герцеговины. Это означает возвращение к тюркским словам, многие из которых на самом деле являются арабизмами. В некоторых случаях была изменена фонетическая структура языка. Например, в слово «кофе» на сербском «кафа», на хорватском «кава», в боснийском был добавлен звук «х» – «кахва». Это «х» было добавлено повсюду, во множество слов, там, где оно совершенно не требуется. Подобное вмешательство было и в орфографии. Но все это вместе взятое все равно не очень убедительно, и потому вряд ли стоит говорить о том, что боснийский язык лингвистически отличается от сербского или хорватского.
Различит от сербского или хорватского.
В Боснии и Герцеговине часть населения, боснийские мусульмане, теперь говорит на боснийском языке. Боснийские хорваты на хорватском, а боснийские сербы на сербском. По крайней мере, так они сами считают. А поэт и журналист из Сараева Ахмед Бурич утверждает, что раньше, до войны, невозможно было по языку отличить, кто там какой национальности.
Часть своей жизни я провел в Мостаре, часть в Сараево, то есть часть в Герцеговине, часть в Боснии. В среде, в которой я вырос, никак нельзя было по языку установить, кто какой национальности. Все говорили почти одинаково. Были лишь отдельные нюансы.
А теперь вы лично поменяли, например, свой язык?
У меня был издатель в Загребе, в Хорватии, который жаловался, что я употребляю слишком много сербских слов. Я отвечал, что, возможно, это им так кажется, но с моей точки зрения, это боснийские слова, которыми мы всегда пользовались. Я никогда не допускал, чтобы мой язык ставили в политические рамки. Правда, среди новоназванных языков есть определенная разница, но она существовала и раньше. Несмотря на то, что для меня существует только один язык, я даю право каждому называть его так, как он считает нужным. Черногорцы – черногорским, босняки – боснийским, хорваты – хорватским, а сербы – сербским.
Насколько национализм в Боснии отражается в языке? Насколько сильно влияет на такую область, как лингвистика?
У нас все запачкано политикой, мы заражены, и языковой национализм исходит исключительно из политического контекста. Эти наши мелкие фобии на самом деле вызваны, как сказал польский поэт Чеслав Милош, несформированностью нации, невозможностью, неумением выразить свои настоящие потребности по отношению к языку. Люди, которые незрелость собственной культуры скрывают за якобы национальными интересами, искусственно меняя язык, издеваются над ним. И на нашем примере видно, насколько это ошибочно и к чему может привести.
Это было мнение сараевского поэта Ахмета Бурича. Вернемся к разговору с лингвистом Ранко Бугарским. Последними от общего сербско-хорватского языка отделились черногорцы. Они провозгласили отдельный черногорский язык в 2008 году. Удалось ли им найти убедительные доказательства, что их язык отличается от сербского? Ведь в истории все известные черногорские писатели и поэты утверждали, что пишут на сербском языке.
Ситуация с черногорским языком, который к новому сообществу языков присоединился последним и который теперь старается отличаться от всех остальных, вообще выглядит нелепо. Черногорский язык выбрал особый единственный путь – найти опору в черногорском наследии, в фольклоре, традициях, в употреблении локализмов. Если говорить вкратце, совершена регионализация и фольклоризация стандартного языка. Это весьма необычный путь развития нормированного языка – уходить в прошлое, уходить из городской среды и ее языкового стандарта и искать свое отличие в речи деревни или в речи давних поколений. Однако это был единственный способ придать черногорскому языку какое-то свое самостоятельное лицо. По-моему, это ему до сих пор так и не удалось сделать.
А народ? Народ приспособился к новому языку? Черногорский журналист Веселько Копривица считает, что нет.
Мне кажется, что почти ничего не изменилось. У нас в повседневном общении остался тот же язык, на котором говорили и раньше, а новый, литературный, почти нигде не употребляется. Новый черногорский язык, если можно его так назвать, приняли очень мало людей. В черногорских средствах информации ситуация, на мой взгляд, совершенно абсурдна. Я заметил, что этот новый черногорский язык употребляют лишь двое журналистов. Один телевизионный журналист, который живет в Черногории лишь пару лет, и один профессор из Сербии, который на этом языке пишет блог в черногорской государственной газете «Побьеда». Он сплошь и рядом употребляет архаизмы, что в текстах других авторов случается редко.
Последние переписи населения в Черногории ясно раскрыли тенденцию по отношению к языку. В 2003 году 63% населения Черногории своим родным языком именовали сербский, 22% – черногорский. В 2011 году число граждан, считающих своим языком сербский, составило 43%, то есть их число уменьшилось на 20%. Зато число, назвавших родным языком черногорский, возросло до 37%.
Я один из тех, кто в начале 90-х годов во время переписи населения заявлял, что говорю на черногорском языке. Ведь Югославия развалилась, и мне казалось логичным, что в ситуации, когда Сербия вместо сербско-хорватского называла свой язык сербским, Хорватия – хорватским, Босния – боснийским, и мы в Черногории имеем право назвать язык своим именем. Однако мне в те времена и в голову не приходило то, что в черногорский язык будут введены новые буквы, изменена фонетика и в стандартный язык включены разные архаизмы, которые крайне редко употреблялись, разве что где-то в дальних деревнях. Мне все это кажется демонстрацией ложного патриотизма. Число граждан, заявляющих, что они говорят на черногорском языке, возросло, но на самом деле это тот же сербско-хорватский язык с определенными черногорскими особенностями.
Это был черногорский журналист Веселько Копривица. Вопрос к профессору Бугарскому. Сербский язык, в отличие от остальных трех, пришедших на место общего сербско-хорватского, не был подвергнут лингвистическому инжинирингу. Не пошел путем искусственного размежевания от остальных сродных языков. Почему?
Это интересный вопрос, который часто остается вне поля зрения. По моему мнению, ситуация с сербским языком отличается из-за сочетания геополитических, исторических, культурологических и психологических причин. Ведь сербский язык определенным образом представлял и представляет собой основу того, что называлось сербско-хорватским языком. Я не хочу сказать, что только сербский был основой. Были важные компоненты общего языка из хорватской стороны. Но на сербском языке говорило больше людей, чем на хорватском. Он также был центральным в географическом и геополитическом смысле. На сербском существовала объемная фольклорная литература. Были еще разные другие причины, но и этого достаточно, чтобы утверждать, что с самого начала сербский язык себя чувствовал независимым, воспринимал себя основой и защитником сербско-хорватского наследия. Образно говоря, он чувствовал себя старшим братом, как будто провозглашая: «Если уж остальные братья желают отделиться, покинуть меня, пусть идут, счастливого пути, но я остаюсь здесь и берегу наш общий дом». Поэтому в Сербии не было официально предпринято ничего, чтобы отделить сербский язык от хорватского. Но это не означает, что в Сербии не было таких идей.
Идея, да, бы требовало инсистировать.
А как тогда языковый национализм отразился на сербском языке?
Сербский национализм, сколько его было и сколько есть сегодня, искал различия не в самом языке, не в речи, а в письме, сделав упор на поддержке сербской кириллицы и разгромив хорватскую латиницу. Ну, если не разгромив, то, по крайней мере, резко ограничив применение латиницы. Это произошло на государственном уровне. Если проследить за конституциями Сербии со времен Югославской Федерации и по сей день, то видно, что вначале было записано, что два этих письма, кириллица и латиница, имеют равные права. Потом в следующую конституцию было внесено, что кириллица имеет приоритет и обязательно в служебном употреблении. Латиница также имела служебное применение, но с определенными ограничениями. А в последней конституции, принятой в 2006 году, латиница даже не упоминается как письмо сербского языка.
Напомню, сербско-хорватский язык имел два написания – сербскую кириллицу и хорватскую латиницу. В школе дети с первого класса обучались и тому, и другому письму. В Сербии по сей день многие книги печатаются на латинице, на латинице выходят многие газеты, журналы, и более-менее образованные люди даже не замечают, не регистрируют в уме, какими буквами они пишут. Однако государственные и близкие к властям средства информации издаются обязательно на кириллице. Но разве сербская национальная идентичность частично не опирается именно на кириллицу?
Это извор многих проблем.
Это источник многих проблем. Многие конфликты в обществе, вплоть до войн, в своей основе имеют такую позицию – все свести к одному. Если ты по национальности, по этническому происхождению серб, тогда ты должен быть православным. Ведь считается, что не может серб быть католиком. Серб – православный, пишущий кириллицей. Это обязательная триада. Если кто-то не вписывается в эту формулу, то он какая-то смесь, а смесь непопулярна и политически нежелательна. Это европейская культурная схема конца XVIII века, которая оставалась в силе весь XIX век, а кое-где сохранилась и по сей день. Согласно этой схеме, язык, нация и государство являются Святой Троицей. Порой туда добавляется и религия. А такой подход благоприятствует постоянным конфликтам и войнам, в том числе войнам из-за языка и религии.
Это было мнение профессора лингвистики из Белграда Ранко Бугарского.
О судьбе сербско-хорватского языка рассказывала Ая Куге. Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Сепаратистские настроения в Испании, особенно в северо-восточном регионе страны, Каталонии, вызывают крайнее беспокойство в испанском обществе, в том числе и среди военных. Однако антисепаратистские высказывания последних не только никого не успокаивают, но и наоборот вызывают дополнительную полемику. Имеют ли право военные выступать с политическими заявлениями, даже если ими руководит исключительно чувство патриотизма? О дискуссии в испанском обществе рассказывает Виктор Черецкий.
Все началось с интервью полковника Франсиско Аламана Кастро, опубликованного в интернет-издании «Алерта Дигиталь». Он высказал свое мнение после того, как правые сепаратисты, находящиеся у власти в Каталонии, вступили в союз с местными левыми экстремистами и опубликовали совместную декларацию о неминуемом выходе уже в ближайшее время этого региона из состава Испании. Региональный парламент, где доминируют сепаратисты, принял соответствующее решение. Тот факт, что Каталония никогда не являлась независимым государством и всегда была частью Испании, как и то, что испанская конституция не предусматривает выход из страны и ее отдельных регионов, сторонников независимости не смущает. Лидер партии левых республиканцев Ориол Хункерас полагает, что существующие положения испанской конституции можно отменить. И хотя в Каталонии далеко не все разделяют его мнение, только сепаратисты, с точки зрения Хункераса, являются носителями истинно демократической идеи.
Демократия существует, чтобы творить законы, и никакой закон не может ограничивать демократию. Демократическая воля народа способна изменить любой закон. Иное мне трудно даже представить. Испанское правительство может делать все, что ему заблагорассудится. Тем не менее, ничто не может лишить нас права свободного выбора нашего будущего. Если Испания попытается нам помешать, то ей придется отвечать за свои действия. Ведь никакой закон не может быть превыше демократии.
В ответ полковник Аламан со свойственной его профессии прямотой заявил, что сторонникам каталонской независимости для осуществления своих планов придется переступить через трупы его самого и его товарищей военных. Он назвал сепаратистов стервятниками, которые используют в своих целях тяжелое экономическое состояние государства, а также напомнил, что Испания – это не Югославия, она разделу не подлежит. Испанские военные, по его словам, всегда останутся верными Конституции, восьмая статья которой обязывает их защищать, как он выразился, до последней капли крови, территориальную целостность страны. По мнению полковника, нынешняя ситуация напоминает 1936 год, когда, я цитирую, ввиду угрозы развала государства каталонскими и баскскими сепаратистами, на защиту его целостности выступили военные под руководством генералов Санхурхо и Мола. В завершении интервью полковник потребовал от правительства немедленно арестовать и предать военно-полевым судам мэров 180 каталонских городов и поселков, которые уже провозгласили, правда чисто символически, независимость от Испании. С аналогичным заявлением выступил по 13-му мадридскому телеканалу и генерал Мануэль Фернандес Монсон.
Известно, что происки сепаратистов вызывают возмущение у всех испанцев. Что касается военных, то мы воспринимаем ситуацию с глубокой болью, ведь нас с молодости воспитывали в духе патриотизма, а тут появляются личности, которые всячески оскорбляют и унижают нашу родину. Не секрет, сепаратисты постоянно высказываются в духе ксенофобии, заявляют о своем превосходстве над испанцами. Неудивительно поэтому, что порой реакция военных довольно эмоциональна. Правда и то, что закон запрещает нам вмешиваться в политику, но ведь речь идет не о политике, а о самом существовании нашего государства. И здесь Конституция совершенно четко говорит о том, что вооруженные силы, состоящие из наземных войск, авиации и флота, являются гарантами конституционного порядка, единства Испании и ее территориальной целостности.
Заявление Франсиско Аламана, намекнувшего на повторение 1936 года, и некоторых других военных вызвали бурную реакцию сепаратистов, которые обвинили их в желании утопить в крови Каталонию и в подготовке военного переворота. Они потребовали от центрального правительства в Мадриде немедленного ареста возмутителей спокойствия, как заговорщиков и потенциальных убийц, ссылаясь, кстати, на 54-ю статью непризнаваемой ими испанской конституции, которая запрещает военным вмешиваться в политику. Пожаловались сепаратисты на испанских военных и в Евросоюз. Из ЕС последовал ответ, что там пока не видят надобности вмешиваться в сугубо внутренние дела Испании. А Мадрид пояснил заявителям, что все выступившие до сих пор военные, хотя и пользуются влиянием в армии, отслужили свой срок и находятся в запасе, а посему в демократической стране имеют право рассуждать на любую тему. За этой полемикой последовала еще одна публикация. На этот раз с заявлением в прессе выступила влиятельная организация «Ассоциация испанских военных», объединяющая офицеров как запаса, так и находящихся на службе. Председатель ассоциации полковник Леопольдо Муньос раскритиковал не только сепаратистов, но и центральное правительство за то, что оно, по мнению военных, слишком терпимо к сепаратистам и ничего пока не предпринимает, чтобы пресечь их деятельность.
Мы никого не пытаемся запугать, мы всего лишь высказываем свое мнение. К тому же мы свое мнение обосновываем. Так, мы полагаем, что поскольку все главные идеологи и вдохновители сепаратизма занимают государственные должности, будь то в региональном парламенте или в правительстве, и, вступая на эти должности, давали клятву на верность испанской конституции, в настоящее время они совершают акт предательства. За это предусмотрено наказание. Кстати, по нашим законам, все, даже граждане страны, не занимающие государственные должности, обязаны соблюдать и уважать конституцию, а сепаратисты и лидеры, и рядовые ежедневно ее поносят и не несут за это никакой ответственности. Я согласен, что мы выступили с жестким заявлением, но оно вполне оправдано обстоятельствами, связанными с деятельностью сепаратистов.
Испанская общественность воспринимает заявление военных неоднозначно. С одной стороны, очевидно, что выход Каталонии недопустим. Кроме всего прочего, он может послужить примером для других сепаратистов – баскских, галисийских, валенсийских, канарских и андалузских. Балканизация Испании, этот термин уже существует, может иметь непредсказуемые последствия как для населения этой страны, так и для Западной Европы в целом. Балканизация, в частности, чревата опасным гражданским конфликтом. Однако большинство наблюдателей, да и общество в целом, все же категорически возражают, чтобы порядок в стране наводили военные. Слишком свежа еще память о событиях конца 30-х годов и о последующей почти 40-летней военной диктатуре. Именно поэтому люди требуют от центрального правительства Испании принять против сепаратистов более эффективные меры политического характера. Кстати, среди тех, кто выступает против сторонников развала страны, много самих каталонцев. Один из них – Алехо Видаль Квадрас, вице-президент Европарламента.
Что должно было сделать правительство в подобной ситуации? Сепаратисты бросают вызов Испании, нашей конституции, единству страны, на страже которого стоит правительство. А посему здесь следует действовать решительно. Я считаю, что главарей сепаратистов надо вызвать в Мадрид и напомнить им, с кем они имеют дело. Напомнить, что Испания является крупным и влиятельным в мире государством, и что она в состоянии обеспечить сохранность своих границ. Ну а затем, в соответствии с Конституцией, в Каталонии следует ввести прямое правление из центра. Разъяснить людям, одураченным сепаратистской пропагандой, кто их друг, а кто враг.
Большинство испанцев полагают, что сепаратистам следует дать отпор, не прибегая к крайностям, к военной силе. Применение этой силы по инициативе гражданских властей или самих военных будет так или иначе означать, считает Алехо Видаль Квадрас, поражение демократии. С ним согласен и министр обороны Испании Педро Моринес. Он заверил, что военные будут строго подчиняться правительству и не проявят ненужной самостоятельности. А то, что правительство намерено вести сугубо мирный диалог с каталонскими сепаратистами, воздерживаясь от любых иных методов, кроме политических, подтвердил испанский премьер Мариано Рахой.
О дискуссии в испанском обществе, которую вызвали заявления военных по поводу Каталонии, рассказывал Виктор Черецкий. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Радио «Свобода». И еще о роли военных на сей раз в Турции. В ходе светских реформ середины 20-х годов прошлого века основатель и первый президент современной Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк сделал военных гарантами светского турецкого государства. Однако в последние 10 лет у власти в Турции находится партия справедливости и развития, которая постепенно возвращает в стране исламские традиции, законы и нормы поведения. Этим рассказом мы завершаем серию о сочетании светского и исламского государства в Турции. Об отношениях военных и исламистской партии власти рассказывает Елена Солнцева.
Большинство моих интервью были взяты на условиях анонимности. Когда я начала готовить репортаж, неожиданно столкнулась с проблемой. Люди не хотели давать интервью. Возможно, многие просто боялись говорить. Отношения армии и власти до сих пор самая запретная тема в Турции. Прогулочное судно «Алихан Гёкче» отходит от стамбульского причала Бастанджи ровно в 8 утра. На палубе обычно многолюдно. Пассажиры, офисные служащие, которые отправляются в европейскую часть Стамбула, где находится деловая часть города. 50-летний капитан Алихан Кемче по громкоговорителю рассказывает пассажирам историю солдата, в честь которого было названо это судно. 20-летний Чауш, так называется самый младший чин в турецкой армии, сражался и погиб 3 года назад в ходе военных действий с курдскими сепаратистами на юго-востоке Турции. Он остался один в снежных горах и отстреливался до последнего патрона, а потом погиб, истекая кровью. «Погибшего за родину в Турции называют шахидом», — говорит мне пассажир судна, 20-летний служащий Айдын. «Мусульмане верят, что шахидом может стать каждый, кто принял мученическую смерть на войне против врагов, сражаясь во имя Аллаха, защищая свою веру, родину, честь, семью», — продолжает он.
«Шахид — воин, который пожертвовал своей жизнью во имя защиты родины, во имя защиты своей семьи. Он является образцом мужества. Шахиды не имеют ничего общего с террористами, которые взрывают себя и убивают ни в чем не повинных граждан. Называя террориста-самоубийцу словом «шахид», люди дают ему звание, которого он не заслуживает. Применять этот термин по отношению к бандитам или к террористическому подполью неверно».
Призыв в армию – испытание для большой и шумной турецкой семьи, каждый член которой, дальний или близкий родственник, считает своим долгом принять участие в подготовке к достойной службе молодняка. 17-летние турецкие юноши отправляются в армию по традиции несколько раз в году. За пару недель до начала сборов по всей стране проводится тестирование новобранцев. Здесь как в лотерее, кому повезет. Можно отправиться на Таатиль, в отпуск, куда-нибудь в теплую солнечную Анталию, где солдаты охраняют штаб, загорая и в море. А можно угодить на юго-восток Турции, в горы, где вот уже который год продолжаются боевые действия с курдскими сепаратистами. Те, кому выпало служить в горячей точке, возвращаются домой через полгода, а иногда и через несколько месяцев. Отправляясь на службу, будущие солдаты закупают все необходимое сами – нижнее белье, теплое обмундирование, фляжки для воды с изображением Ататюрка, создателя современной Турции, который также был профессиональным военным. Возле одного такого военного магазина в азиатской части Стамбула мне удалось поговорить с 17-летним Ахмедом, который должен через неделю отправиться на службу.
«Я очень горжусь этим, ведь именно там ты можешь доказать, и себе в том числе, что ты уже настоящий мужчина. Мы с мамой уже купили все необходимые вещи – рюкзак, трусы, футболку, майку, носки цвета хаки».
«Ты покупаешь фляжку с изображением Ататюрка, как это делают многие турецкие военнослужащие».
«Да, еще собираюсь сделать наколку на руке, роспись Ататюрка, которую делают многие патриоты Турции».
«Ты считаешь, это поможет тебе во время службы? Будет, как бы это сказать, твоим талисманом?»
«Да, я уверен в этом. Ататюрк – наш вождь, наш отец, наш герой. Он был профессиональным военным и сумел отстоять от врагов нашу страну. Он создал современную Турцию. Военные сделали очень много для нашей страны. Турецкая республика возникла на обломках Османской империи. Демократию принесли на штыках военные во главе с Кемалем Ататюрком, создателем современной Турции».
«Еще недавно отношение к армии и военным у многих турок было почти святое, говорит мне майор в отставке 70-летний Мехмет Кылыч, несколько поколений турок были воспитаны в великом почтении и уважении к армии. Профессия военных была одной из самых уважаемых в обществе. Многие, в основном небогатые семьи, предпочитали отдавать своих детей в военные училища. Семьи турецких солдат, погибших в ходе военных действий, получали помощь от государства, повышенные пенсии, ясли, садики, бесплатные стипендии для обучения, дома для престарелых родителей. Заботу о жизни семей погибших осуществлял фонд «Мехмедчик». Так в уменьшительно-ласкательной форме называют в Турции находящихся на службе военных. Чиновники военного ведомства помогали выбить выгодный кредит в банке, погасить долг за квартиру, оплатить счета за электричество. Да и обычные турки проявляли небывалую солидарность с семьями погибших солдат. В качестве пожертвования до сих пор многие практикуют отчисления с банковского счета, которое можно сделать прямо с мобильного телефона, СМС-сообщением на сумму около $3. А в минувшем году сбор средств под девизом «Поддержим наших героев» принес около 50 миллионов евро. Инициатором кампании стал тренер национальной сборной по футболу Фатих Терим, который на открытии каждого важного матча во время исполнения национального гимна отдает по-военному честь своим игрокам. Вот что говорит отслуживший в армии житель Стамбула Джем Алтын.
Турецкая армия, вторая по численности в НАТО, насчитывает около 500 тысяч человек, которые включают в себя и отряды специального назначения, имеющие боевой опыт в условиях вечной мерзлоты в горах на юго-востоке Турции. Однако отношение к армии уже не то. Появились случаи отлынивания от службы, что невозможно было представить лет 20 назад. Партия ввела новый закон для уклонистов. Можно заплатить и не служить в армии. Многие предпочитают откупиться. Так поступил известный певец Таркан.
Отношение к военным изменилось с приходом к власти партии «Справедливости», которая вот уже более 10 лет управляет страной. Под предлогом демократических реформ на пути в Евросоюз умеренное исламистское правительство провело ряд конституционных изменений, которые резко ограничили власть военных. Исламисты утверждали, что реформы призваны предотвратить вмешательство армии во внутреннюю жизнь страны, что не раз случалось на протяжении турецкой истории. Гражданским судам разрешили преследовать офицеров, которых раньше мог судить лишь военный трибунал. Под следствием оказались десятки, если не сотни действующих и отставных генералов. Турецкие телеканалы ежедневно демонстрировали ход судебных процессов. Организаторов военных переворотов прошлого, несмотря на довольно преклонный возраст, извлекали из домов престарелых, парализованных, полуслепых. Под судом оказались уцелевшие члены военного режима, которые в 1980 году совершили переворот. 90-летний генерал Тахсин Шахин Кая из-за плохого самочувствия давал показания в больничной палате. Вот что он заявил турецкому телеканалу НТВ.
В те годы я был членом Совета национальной безопасности, главного органа власти в стране. Мы были перед выбором, народ должен понять нас. Страну захлестнул террор. Исламисты, левые, пытались захватить власть. Мы старались сохранить светские устои республики. Конечно, было много пострадавших и много погибших. Это как на войне, где невозможно обойтись без жертв. Мы действовали по законам Конституции, и нас не в чем обвинять.
Процессы тянутся до сих пор. В поддержку своих действий в начале января власти вывели на стамбульские улицы тысячи турецких граждан. Представители студенчества, женских и общественных организаций выступили против военных переворотов, которые сотрясали турецкое общество в прошлом. Репортаж с митинга опубликовала приближенная к правительству газета «Сабах». Вот что говорит 30-летний стамбульский служащий Денис. Военные так и не смогли простить исламистское прошлое нынешнему премьеру Турции, который, по их мнению, намерен превратить Турцию в исламское государство, как соседний Иран. С ним соглашается 30-летняя верующая Айнур, приехавшая из консервативного города Конья в центральной Турции.
Военные против политики партии Эрдогана разрешить носить мусульманский платок в высших учебных и государственных учреждениях. Они решили дестабилизировать дестабилизировать и взорвать общество изнутри.
Правительственные газеты заявили, что судебный процесс против генералов станет частью общих позитивных перемен, которые происходят на протяжении последних десятилетий в современной Турции. На пути в Евросоюз изменилась правовая система. Произошел процесс демократизации и модернизации общества, считает стамбульский преподаватель истории Айнур Алынкан. «Сегодня мы не боимся говорить открыто о самых трудных моментах нашей истории». Конец цитаты. Гимназия, где она преподает, носит имя Кинана Иврена, еще одного члена той самой хунты 80-х. Его именем в Стамбуле названы десятки школ, улиц, проспектов.
До недавнего времени мы называли их героями. На страницах учебников приводили в качестве примера защитников Родины и борцов против террора. Нам говорили, что военный путч был организован с целью борьбы с левыми и исламистами, что военные спасли страну. Только теперь мы понимаем и оцениваем масштаб этого события. История Турции – это история военных переворотов. В минувшем столетии их было 6. Сценарий был один. Недовольные властью военные организовывали путч и смещали власть. За этим следовал экономический кризис и долгие годы рецессии.
Однако ряд оппозиционных турецких партий довольно скептически отнеслись к судебным процессам над военными. Оппозиционные издания отмечали, что так называемые гражданские суды, которые под лозунгами демократии проводят дела против военных, на самом деле ангажированы, напичканы приближенными к правящей партии людьми или людьми, симпатизирующими власти. Более того, как показала практика, многие судьи оказались просто некомпетентны в делах военного права. Вот что на условиях анонимности рассказал мне один из редакторов турецкого интернет-сайта.
В обществе царит смятение умов, рушатся все представления о демократии, о республике. На протяжении долгих лет была серия военных переворотов. Каждый из них происходил после того, как к власти пыталась пробраться очередная исламистская партия. Светские устои от исламистов на своих штыках охраняли турецкие солдаты. Теперь исламисты хотят полностью контролировать жизнь страны и не пускать военных в политику.
Результатом демократических реформ стало резкое падение боевого духа турецкой армии. Практически вся военная верхушка оказалась под следствием по подозрению в организации заговора с целью свержения нынешнего премьер-министра Реджепа Эрдогана. Более 300 офицеров уже получили длительные тюремные сроки – до 20 лет. По информации правительственных газет, заговор под названием «Бальос» «Молот» или «Кувалда» был задуман в 2003 году с целью захвата власти и свержения партии, которая, по мнению военных, якобы угрожала светским устоям республики. Правительственные газеты писали, что генералы планировали организовать взрыв в центральной стамбульской мечети Фатих во время пятничной молитвы, где в это время могли находиться до 1000 человек. А в это время с целью создания паники и дестабилизации общества планировались взрывы в нескольких многолюдных стамбульских районах. Военные, в свою очередь, назвали этот план полным безумием, придумкой исламистского правительства с целью расправы с ними. Во время ареста бывший глава генштаба Турции генерал Башбук заявил, что обнаруженные во время обысков топографические карты и планы были частью общей войсковой игры. Вот что на условиях анонимности сказала мне одна из моих коллег, турецкая журналистка.
Нам то и дело сообщают о найденных тайниках с оружием. Все сидят у экранов и гадают, было ли что-нибудь на самом деле или нет. Это напоминает какой-то сериал. Вся эта каша заварена с целью унизить и уничтожить авторитет армии, которого исламисты боятся. Идет тайная война за умы обычных людей.
Не так давно премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что в ближайшее время правительство рассмотрит вопрос о возможности отмены моратория на смертную казнь. Высшую меру наказания поддержали более 90% населения. Многие эксперты считают, что отмена смертной казни станет самым действенным способом борьбы против терроризма, в частности против курдских сепаратистов, которые много лет ведут борьбу за создание автономии на юго-востоке Турции. Растет количество терактов, пишет популярная газета «Хюрриет». Каждый день приходят печальные известия о новых жертвах среди военнослужащих. Вдовы военных требуют мести, дети оплакивают погибших отцов. Правительство бездействует, в тюрьмах преступники поедают бесплатные харчи, которые отплачивают турецкие налогоплательщики. Оппозиция, однако, не исключает, что высшую меру казни Эрдоган в случае надобности сможет применить и в ходе расправы с неугодными военными. Мой анонимный собеседник – преподаватель истории в одном из стамбульских вузов.
Очевидно, в случае отмены моратория на смертную казнь пройдет серия показательных судебных процессов и будут пересмотрены сроки наказания для многих политических заключенных, в том числе и для военных, которые до недавнего времени были неприкасаемой кастой и фактически контролировали всю политическую жизнь страны. Существует хорошо обдуманный план по дискредитации армии. Нечто подобное было у Сталина, который в целях сохранения собственной власти уничтожал свой народ и отправил в лагеря интеллигенцию военных. Военных забирают без предупреждения, как когда-то было в России.
Когда я заканчивала репортаж, пришло сообщение о скоропостижной кончине журналиста и телеведущего Мехмеда Али Биранда, который не раз выступал против гонений на военных. Вот строки одного из последних его репортажей. Минувшим летом, во время обострения политической ситуации с соседней Сирией, несколько боевых снарядов, выпущенных из сирийских орудий, попали на турецкую территорию, уничтожив жилые здания, что привело к гибели мирных граждан. Нам заявили, что в случае нападения турецкая армия с легкостью уничтожит противника и даже проведет операцию на территории соседней страны. Я сомневаюсь в этом. Армия деморализована, дух командного состава находится в упадке. Офицеры испуганы и опасаются высказывать свое мнение вслух, потому что завтра каждое слово может стать причиной ареста за соучастие в тайном военном заговоре.
Цикл рассказов о сочетании светского и исламского государства в Турции подготовила Елена Солнцева. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.